Так, ну, пожалуйста.
Когда человек, ну, индуистский, я знаю таких, вот, когда человек и не атеист, то как бы проблема с этим?
Проблема эта может быть решена двумя путями. Первый, очень сложный путь. То есть, ну, не очень, но сложный путь. Надо хорошо познакомиться с тем учением. Вот уже сложность. Это потребует что? Большого времени и сил, сами понимаете. Я поэтому называю эту проблему сложной. И тогда уже, сопоставив с христианством, можно показать ценности. Все-таки есть некие ценности, которые очевидны, что тут плохо, а тут хорошо. Хотя, сами понимаете, здесь опять не совсем все так уже определенно. Вот. Но вот этот путь сопоставления, он является одним из направлений решения этого вопроса. Второй путь другого рода. Я вам скажу одну вещь, очень важную. Действительно, есть ли какие-либо объективные критерии, по которым мы могли сказать, что такое хорошо, а что такое плохо? Сложный вопрос. Очень сложный. Но есть другое нечто. Когда мы касаемся оценки той или иной религии, то есть очень важный один вопрос, на который попросите ответить. Любую систему, какую вы бы ни назвали, к вам кто бы ни подошел. Самым благожелательным расположением спросите этого человека. Есть ли у вас какие-либо объективные аргументы, подтверждающие божественный характер происхождения вашей веры? Не субъективную, что вы убеждены. Я не сомневаюсь, что вы убеждены. А есть ли какие-либо объективные аргументы, которые могли бы подтвердить божественность вот этого учения? Ну, если они верят в Бога, задайте этот вопрос. Я вам могу сейчас сказать только одно. Ни одна религия, услышите, вот беру на себя какую смелость, но утверждаю с полной убежденностью и с достаточными основаниями, ни одна религия мира, кроме христианства, не имеет объективных аргументов, свидетельствующих о божественном происхождении этой религии. А христианство имеет целый ряд объективных именно. То есть что значит объективно? То есть о которых вот я могу посмотреть со стороны. Я еще не верю ни в кто. Я могу просто со стороны рассмотреть. Да, интересно. Правда. Верно. Чем же это объяснить? О, любопытно. Объективные аргументы. Я подчеркиваю, это объективные аргументы. Субъективный человек может быть во что угодно убежден. В Англии существует клуб, например, тех, которые утверждают, что Земля плоская. Примерно там человек 100. И когда им говорят, ну как же, вот, со спутников фотографируешь, вот фотография. Они говорят, ну и что? Фотографии врут. И все, и больше ничего. А Земля плоская, как блин. Вот так. Да. Так что утверждать можно что угодно. Да. А христианство имеет. Это долгая тема. Вот мы как раз в семинаре, в 4-м классе я там преподаю. Да, и вот у меня цикл лекций. И он, в общем-то, рассчитан на этот вопрос. Я последовательно освещаю вопрос за вопросом, которые показывают, что истоки такого учения нигде не могут быть. Их нигде не было. Учение о Христе распятом. Что это за спаситель? Вы подумайте. Ну, кому в голову, когда придет, чтобы спасителем оказался распятый? Потом, кого спас? Смотрите, что произошло с землей? Да ничего. О каком спасении речь-то идет? Что он сделал? И потом, что это за спаситель? Даже свой народ не освободил от рабства. А Троице? Сколько было триад разных? Вот мы тут тщательно прям их анализируем и смотрим. Ничего общего нет с учением о Святой Троице. Смотрим догмат Боговоплощения. Уж весь мир был наполнен воплощениями богов. Начинаем сопоставлять? Ничего общего. Да что ж такое? А кто проповедовал это учение? Полуграмотные люди. Рыбаки. Вопрос возникает. Откуда же не по одному вопросу, а по множеству самых основных, вы слышите, я утверждаю, самых основных вероучительных вопросов христианства? Все они радикальным образом отличается от всех, вы слышите, от всех аналогов учения древнего мира по данным темам. Откуда могли взять они, если бы они это учили, выдумывали от себя? Такого спасителя и в голову никому бы никогда не пришло проповедовать. Значит, это просто был исторический факт. Такого учения о Троице, такого учения о Боговоплощении, такого учения о Боге откуда? Нигде не было. Вы слышите, нигде не было. Еще бы ладно, какой-нибудь Платон бы придумал такое учение, или Сократ. Ну ладно, уж туда-сюда. А это кто? Это кто? Что за люди-то? Христос говорит, берегитесь закваски фарисейской. Они, их хлеба забыли взять, вот искушение это. Или к Христу подходит, нельзя ли сесть по правую и по левую руку у тебя? Ну что ты будешь? Воскресу, ну теперь ты устроишь царство Израилю. Теперь он станет царем, а они около него будут, значит, его вельможами. Ну подумайте, вот их интеллектуальный уровень. И вдруг такие истины предлагает, которых не знал древний мир, и которые поражают своей потрясающей глубиной, над которыми думают, задумываются, осмысляют величайшие умы человечества. Это что такое? Это ли не объективный признак? Недаром даже Энгельс говорил, что христианство, даже Энгельс, видите, какими авторитетами мы здесь в духовной школе оперируем? Энгельс? Что? Да, даже Энгельс говорил, что христианство в своем возникновении встало в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. Точно, ничего не скажешь. А если возьмете происхождение христианства, сравните с другими религиями. Посмотрите только.
С точки зрения вот нашей обычной, исторической, ни одна религия не могла бы выжить в этих условиях. Ни одна.
Руководитель распят, его ближайшие ученики были подвергнуты казням и гонениям. Выходит закон, и не где-нибудь, а в Римской империи, которая славилась своим исполнением, жестким исполнением законов. Закон о истреблении каждого, кто объявит себя христианином. 250 лет этот закон существовал. Мне кажется, что одного поколения не могло просуществовать христианство. Тут два с лишним века. Кончилось чем? Чем кончилось? Константин Великий в 313 году вынужден был издать эдикт, уравнивающий христианство с прочими религиями. Христианство из религии недозволенной превращается в религию дозволенную. Чем объяснить? Когда смертная казнь, ну не просто смертная казнь, а христиан ко львам, ой, как быстро добьешься. Каждый за одно имя. Если у нас, например, 20-е, там, 30-е годы уничтожали кого? Священнослужителей. Но не было такого поголовного, чтобы всех, кто христианин, чтобы уничтожали. Этого еще не было. Не дошли до этого. А если бы это было, все бы уничтожили. Все бы уничтожили. Это же ничего не стоит. Почему? В хорошо налаженном государстве, если за одно имя только подвергается казни, запретами не добьешься какими? Вот таким, когда нельзя. Тебе говорят, кот Васька вор, кот Васька плут. Но тут еще такими запретами можно. Когда в конце концов человек может лишиться там работы, допустим. Понятно. А когда физическое истребление, причем не просто физическое, а зверское, с казнями, отвратительными казнями причем. Не было такого у нас, в Советской России. Истребляли духовенство, монашество и, главное, лучших людей. То есть истребляли лучших коммунистов и лучших ученых. Истребляли, снимали сливки с нашей нации. Понимаете ли, в чем дело? Уничтожался генофонд. Вот что происходило. Но не было закона об уничтожении христиан как таковых. А в Римской империи был издан закон христианство религио иллицита. Все. Религии недозволенные. По любому доносу, что он христианин, узнали, что он христианин, смертная казнь, если он не отречется. И так 200 с лишним лет. Пусть бы кто-нибудь ответил на этот вопрос. Просто было бы очень интересно. Как возможно, что тайны существовали? Где? Как? Это же за 200 лет Очень спокойно все обнаружится при таком законе. Мы забываем, что это не просто гонение, не просто бесправие, а уничтожение, зверское уничтожение. Сдирали буквально на кострах. Вот Тацит что описывает, что делал Нерон. Христиан привязывали к столбам в его садах, осмаливали и по ночам зажигали вместо факелов в Нероновых садах. Это пишет Тацит, который с презрением говорит о христианах. С презрением. То есть это светский пишет историк. Ну-ка попробуйте при таких условиях. Это, скажу, такой объективный признак, что ой-ой-ой. Мусульманство огнем мечом распространялось. Будда, уважаемый всеми принц, который всюду приходил, его встречали, ну еще бы, и мудрец. Посмотрите, религии как распространялись? Спокойно, свободно или даже насилием. Христианство точно наоборот. Как оно могло существовать? Деяния апостола отвечают на этот вопрос. Действительно, каждый крестившийся получал такие дары, которые потрясали всех окружающих и самого этого человека. Буквально потрясали. Почему мы находим множество свидетельств, когда мучители, сам он сдирает сейчас кожу с человека, скребками, так, и пораженный этим бросает и объявляет этому судье: «Я христианин». Его тут же казнят. Вы слышите? Тут же казнят. Как же оно могло выжить, когда 200 с лишним лет так продолжалось? Скажите, пусть кто-нибудь ответит. Я пока еще не слыхал этого ответа. Это объективный признак уже. Верю я, не верю, я задумаюсь. Я уж не говорю о других объективных признаках, таких как действительно высота нравственного учения христианское, беспрецедентное в истории всей религиозной и религиозно-философской мысли мира. От начала бывшего. Выше нет. Какое решение проблемы смысла жизни? Подумайте. Это же потрясающе. Ведь ни одна религия этого никогда не знала. Вы слышите? Ни одна религия. Я обращаю ваше внимание. Каков идеал человеческий? Это не слияние с божеством. Не растворение в океане божественного. А какой идеал? Идеал обожения. Что это значит? Что он означает? Это означает такое единение с божеством, при котором человеческая личность получает возможность бесконечного самораскрытия, развития. Именно благодаря Богу он становится как божество. Вы Боги и Сынове Вышнего Всевы. То есть получает бесконечность развития. Где это? Вы найдите? В какой религии найдем? Нигде. Опять мы не находим этого. Так вот, совокупность этих объективных признаков действительно дает человеку возможность, человеку, который ищет, беспристрастного, сразу сказать «да». Такой религии я никогда нигде не встречал. И здесь я действительно вижу и подлинный смысл жизни, и основы духовной жизни, и перспективу смысла ее. Вот так можно примерно ответить. Хорошо, да, но я не политический, тут мне вопрос задали, я не политический деятель, я в политике ничего не разбираюсь, у меня даже телевизора нет, газет не выписываю. Если бы тот моряк, матрос, который по Петербургу шел и увидев, как Павлов крестится, сказал: «Эх, темнота, темнота», то, познакомившись со мной, он повторил бы это самое. Сказал бы: «Эх, темнота, темнота». Да, за кого будете голосовать? За кого будете голосовать? Действительно, вопрос сложный. Вы знаете, у меня такое впечатление, что сейчас мы не имеем возможности выбирать между добром и злом, между хорошим и плохим. А мы выбираем из множества неудачного наименее неудачное. Вот так, наверное. Я почему боюсь говорить? Потому что я вам сказал, я невежда в этих вопросах. А для кого-то может вдруг это прозвучать как, ну, хоть чуть-чуть, но, ну, какой-то толчок, что ли. Вот поэтому я всегда боюсь на такие вопросы отвечать.
Миссионерство есть.
Ой, что такое миссионерство? Раньше под миссионерством разумелось проповедь христианства среди язычников. Ну и, ну, меньше, среди мусульман это меньше, но среди язычников. Сейчас, мне кажется, надо говорить не о миссионерстве, а о проповеди православия среди православных. среди своего православного народа. Потому что, увы, к сожалению, что меньше всего мы знаем, это свое собственное православие. Сапожник не знает, как шить сапоги. Вот в чем дело. Вот это вот для нас сейчас самая главная задача. Я вам скажу, что основная миссионерская проповедь всегда заключалась, и это самое главное, в примере личной жизни. Вот что побеждало. Древние язычники что говорили? Даже остались в истории записи. Посмотрите, как они любят друг друга. Все. И Александрия, чума, валяются трупы по городу, валяются трупы. Язычники боятся подходить к своим родным даже, выбрасывают их тут же, чтобы не заразиться. И вдруг какие-то странные люди, которых называют христианами, ходят, собирают эти трупы и увозят, хоронят. Говорят, и сами тоже заражаются, и умирают, но продолжают тоже делать. Кто это такие? Кто это такие? Вот миссионерство. А когда я приду и расскажу им глубокомысленным богословским языком о догмате Троицы, и скажу, еретики, вы в одного Бога верите, надо в Троицу верить. Да, скажу, вот это православие. Хорошо. Подлинное православие будет. Так что мне как-то немножечко так я отношусь со смешанным чувством к этой идее. Я, конечно, считаю, что это очень важно. Проповедь христианства. Но я бы назвал это именно проповедью христианства. Среди каких народов мы сейчас будем это миссионерствовать? Я не знаю. Вот. А если свой, то это не миссионерство. А это что такое? Проповедь христианства. Объяснение, что такое православие. Меня довольно так часто приглашают в разные места. И я вот очень часто тему ставлю, что такое православие. Вот завтра поеду, например, я забыл, Дмитров. Что такое православие? Хотя уж кажется много раз о том же самом. И я каждый раз сам убеждаюсь, что я что-то скажу, что-то не скажу. Что тут надо бы сказать это. И убеждаюсь опять-таки в чем? Что действительно для нашего народа сейчас очень важно понять, во что же мы веруем. Что это такое? Потому что почитаешь, особенно вот жалко бывает, прям не могу. Люди недавно уверовали, крестились, но люди, получившие, может, высшее образование, сразу становятся проповедниками. Почитаешь, что же они пишут? За голову хватаешься. Но не исполнены рвения. И начинается. Люди, не поняв, что называется, броду, полезли в воду. И вот это тогда беда. Поэтому сейчас, как никогда, очень много вот такого искажающего в понимании православия. Поэтому вот я что думаю. Поэтому надо бы что? Изучать, ну, хотя бы близких нам отцов. Суть православия для широкой публики не столько в догматическом учении. Для людей, не получивших богословского образования, ну что там эти догматы? Слушайте, это ж, ну немыслимо это. А суть в понимании того, какой должна быть правильная христианская жизнь. Ой, как это сейчас важно. Потому что на нас, я считаю, сейчас надвинулось даже не столько страшно всякие эти западные исповедания, потому что их видно хотя, а язычество. Язычество надвинулось. Для нас сейчас что сделать главное? Что отслужить? Кому? Какой молебен? Кому куда свечку поставить? Никто и не думает о своей душе. Христос сказал, блаженны чистые сердцем. Ну что Христос понимает? Мы-то лучше знаем. Какому святому свечку поставить? Чтобы то-то было. Язычество. А эти миллионы книг с чудесами. Хоть бы в одной книге бы напечатали. Как святые отцы говорят относиться ко всякого рода этим явлениям сверхъестественным? Нигде не напишут. Нигде. А почему? Или сами не понимают, или заведомо цель какая-то. Одно из двух. А если бы они почитали, как говорят святые отцы, то, наверное, совесть бы заговорила. И немножечко язычок-то и прикусили бы. И предупреждали бы людей. Не гонитесь за чудесами. Бог нас призвал не к чудесам, а к очищению души своей. Чудеса бывают, но только тогда, в исключительных случаях, когда это действительно иногда человеку это крайне нужно. Но зато очень много бывает лжечудес. И сам Господь Евангелие говорит, восстанут лжехристы, лжепророки и дадут массу ложных чудес. А об этом никто не говорит. И распаляется этот ажиотаж. И бегают все, и носятся. И отсюда появляется. То там Христос явился, то здесь Христос. То в этом году конец мира, то в следующем. Сводит с ума наш народ. Так вот, сейчас очень важно обратиться к святоотеческому наследию. Я и говорю, поэтому надо бы читать такие книги, как Игнатия Брянчанинова бы надо изучать. Вот основа духовной жизни.